Я бы хотел поддержать тезис Бориса Георгиевича о единстве и непротиворечивости русской истории. Вот. И в этом смысле, мне кажется, видится пагубным противопоставление, так сказать, синодального периода, до синодального периода. Я не случайно задал вот этот вот Николаю Кузьмичу вопрос, а когда же был золотой век русской церковной истории? И, на мой взгляд, если таким образом идти, то его не было. Потому что тогда надо выключить татарское иго, потому что Иван Калита в симфонии со святителем Петром жил под игом татар. Это что, идеальный период русской, нам нужно что, татарское иго новое, чтобы возникла свобода церковная, что ли? Вот. А, беды курят Россию. Ну, и сейчас многие говорят, что мы живем при иге, так может мы живем в идеальное время тогда? Поэтому этот тезис, он очень сомнителен, и в этом смысле я бы не разделил, да, и в этом смысле, конечно, появление, восстановление патриаршества, конечно, очень символичное и промыслительное событие нашей истории. В этом нет никакого сомнения, и церковное сознание оценивает его именно таким образом, и почему ему уделяется такое внимание, и уделялось, и уделяется внимание, и уделяется внимание и личности святителя Тихона вот в нашей истории, в прошлом, в настоящем. И здесь нет разномыслия в отношении самого факта восстановления патриаршества. Это действительно было промыслительное событие. Но это промыслительное событие, тем не менее, не отрицает и не заставляет нас в обязательном порядке негативно оценивать синодальный период нашей истории. И в этом смысле я бы хотел некоторым образом выступить против такого вот антимонархического пафоса, который звучал в выступлении Николая Кузьмича. На мой взгляд, очень сомнительно выглядит тезис о том, что патриарх Тихон не благословлял восстановление монархии. Да тогда никто не выступал за восстановление монархии, поэтому он и не благословлял.
В 20-х годах выступали.
Ну, это кто там? Дитерих, что ли?
Нет,
нет, это не серьезное.
Восстановить монархию.
Это не серьезное было, это за рубежа они призывали. А на территории белое движение никто не выступал за восстановление монархии. Между тем, сам будущий патриарх Тихон в бытность свою архиепископом Ярославским был почетным председателем Союза Русского Народа. Монархической, сугубо монархической организации. И активно поддерживал ярославских монархистов. Заявляя, так сказать, не убоявшись, тогда не все архиереи, далеко не все архиереи решались поддержать местное монархическое движение. Будущий патриарх Тихон был среди тех, кто решился противопоставить себя господствующему либеральному общественному мнению. И это вот один момент. Второй момент, мне кажется, что когда мы говорим о реформах Петра, то, конечно, нужно учитывать все аспекты и все аспекты появления этого синодального периода. А тут выглядит действительно так довольно смешно, что съездил Петр I в Западную Европу, насмотрелся там и решил ввести у нас такие же порядки. Но ведь известно, что патриарх Адриан, независимо от своей воли и желания, становился, по сути, центром антиреформистской деятельности, антиреформистских сил, антипетровских сил. И в этом смысле борьба между царем и патриархом, она имела политическое звучание, а не только вот такое нелюбовь какая-то Петра, когда он там в 9 лет увидел чего-то, так сказать, и с тех пор не полюбил иерархию и относился критически к патриарху. Вот наше отношение к синодальному периоду, в нашем современном отношении к синодальному периоду, задают тон такая смесь славянофильско-либеральных позиций и оценок. И в отношении личности Петра, и в отношении всего этого периода. Мы берем какие-то, выдергиваем обычно из контекста какие-то примеры, там ранний период деятельности Александра I, Голицына, или еще какие-то, но почему не вспомнить других оберпрокуроров? Почему не вспомнить оберпрокурора Толстого,
Чебышева?
Николай Кузьмич, а почему не вспомнить Толстого, друга Гоголя, который в Лосиницу носил на себе высший чиновник и который жил...
А,
Один, и еще можно не одного. И Победоносцева почему не вспомним?
Назову 10 вот. Таких отрицательных.
Почему? А я назову еще вам 10. И мы будем играть в примеры. Будем играть в примеры. А я к тому, что не надо играть в примеры. Надо понимать русскую историю, церковную историю, историю церковно-государственных отношений как единый процесс, естественный и логичный. Вот почему Победоносцев, к примеру, был против восстановления патриаршества? Не потому, что он такой вредный был, а потому, что он был чиновником. А потому, на мой взгляд, он везде это вот проводил, эту линию. Он всегда выступал против двоецентрия власти. То есть он прекрасно понимал, что появление патриаршества создаст альтернативный центр влияния и расколет единство власти. Расколет единство власти. И Петр этого боялся. Победоносцев ярче всего, потому что это был один из крупнейших идеологов, крупнейших мыслителей того времени, который много работ оставил, как известно, так сказать, таких теоретических, которые осмыслялось это время. Вот. И второй момент, который боялся Победоносцев и который понимал государь и государыня, это отождествление, попытка отождествления интересов церкви с интересом духовного сословия. Интересы духовного сословия не есть интересы церкви. И вот это, вот есть знаменитый апокриф такой, который некоторые считают за доподлинное, ну, по крайней мере, я скажу так, корректно, апокриф. Когда архиереи обсуждали, кому быть патриархом, и государь предложил себя в патриархии, что он, значит, передает... Это апокриф, Николай Кузьмич, это апокриф. Но очень правдоподобный. Очень правдоподобный, потому что вот эти настроения... Получение новых должностей, что архиепископы станут митрополитами, а епископы архиепископами, ну это и произошло, да? Когда стал патриарх, все получили, так сказать, повышение, вот, белые клобуки многие получили. Вот это вот, этот вот момент, вот этот мотив выставления вперед интересов, или точнее невольного, может быть, отождествления интересов духовного сословия, и с интересами церкви, он имел место. Поэтому об этом писала, кстати, государыня в своих письмах, Александра Федоровна. Вот, государю, что они хотят, архиереи хотят патриарха потому, чтобы получить митрополитчий клобуки. Вот, и это присутствовало, это имело место быть. Нельзя это сбрасывать, нельзя отбрасывать удобные факты брать, так сказать, а неудобные отбрасывать. Это не приблизит нас к постижению истины. Теперь, что касается вот того вопроса, который поднял Борис Георгиевич, как нам реагировать на ОПК, на отмену ОПК, ну, отмену регионального компонента. Но ведь не надо забывать, что региональный компонент – это не только основа православной культуры. Это еще основы татарской, ненецкой, калмыцкой. Они тоже отменены. Вот, они тоже отменены. То есть это как бы… Зачем? То есть это как бы удар по сепаратизму, отмена региональной компоненты. У нас как бы об этом забывают. Доходит до более до чего, что наши борцы за сохранение курса основы православной культуры к Шаймиеву обращаются за поддержкой. Говорят, Ментимер Шарипович, вас же кто же замочен? Вы давайте нас поддержите, православных, вместе, единым фронтом Путину зададим. То есть вот это как бы, это же реальность, это как понимать, это... Это уже политизация. А? Политизация. Это политизация. Вот, поэтому я считаю, что вопрос-то, собственно, не в существовании основ православной культуры. Будут они или не будут, а вопрос, самый главный вопрос, о нравственном воспитании молодежи. Как это будет происходить? То есть оно должно происходить наиболее адекватным для современного состояния общества способом. Может быть, через преподавание, как в советское время, литературы, расширение курсов литературы. Я не защищаю позицию Фурсенко, поймите меня правильно, я не защищаю позицию Фурсенко и тех, кто там лоббирует, либеральных лоббистов этого наступления на церковь. Но это надо понимать реальное состояние, взгляд власти, со стороны власти, и реальное состояние общества. Потом, вот эти призывы, как бы нам что-то сделать, я считаю, что самый правильный выход для православных, вот, противостояние власти, не оппозиция власти, не шествие, а задушить власть в объятиях. Вот это как бы единственный выход, он и непротивленческий. Вот. И в то же время это взгляд на будущее. Потому что вот сейчас отменили закон, но на этом же история не закончится. Это не катастрофа, завтра будет новый день. Или выборы пройдут, завтра будет новый день. Новая, так сказать, жизнь продолжится, все эти вот остановки. И нужно думать о том, как, что будет после этого. Вот уже сейчас мы проиграли этот этап борьбы. Но как бы нужно думать о том, как выстраивать отношения на будущее, в будущее. И эти, конечно, все вопросы связаны с коренным вопросом. Как будут выстроены основные отношения церкви и государства? Церковно-государственные отношения. Сергей Михайлович уже очень сакраментально ответил на этот вопрос. Вот. А тут, конечно, так сказать, к этому добавить нечего. Вот. К его ответу. Но я бы хотел обратить внимание на тот момент, которым он сказал мельком. У нас архиереи и духовенство, действительно, да и миряне многие, не заинтересованы, вообще не заинтересованы в том, чтобы были установлены церковно-государственные отношения. Архиереи и духовенство, точнее, главным образом. Потому что это сразу выстраивает, формализует эти отношения. Формализует отношения. И это, а какие у нас были церковно-государственные отношения? На памяти большинства архиереев это советские отношения. Либо еще из сочинений авторов славянофильско-либерального направления известно синодальный период. Все плохо. И там, и там. Других не знаем. Значит, а как они будут выстроены? Только так или так? То есть, по крайней мере, этот вопрос требует обсуждения. Вот, постановки даже его в общественном сознании. Какими, что церковно-государственные отношения должны быть выстроены и какими они должны быть выстроены. По крайней мере, мы должны хотя бы поставить вопрос, правильно поставить вопрос. Как известно, правильная постановка вопроса – это половина его решения.